вами читали из второй главы Деяний апостолов, где говорилось о том, что в тот самый день Пятидесятницы они, апостолы и все, кто были с ними, это было 120 человек, находящиеся в той горнице. Ну вот, вторая глава, 4 стих Деяний апостолов. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». А вы знаете, я тоже хотел говорить об исполнении Духом Святым и тоже хотел прочитать параллельное место из книги «Послание Ефесянам», 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Я думаю, что если бы нам устроить сегодня экзамен и спросить у нас, а что мы знаем о каждой личности Троицы, об Отце, Сыне и Духе Святом, я думаю, что об Отце мы знаем много, о Сыне знаем очень много, и, наверное, на пятерку с плюсом, на A+, мы прошли бы этот экзамен. Но вот какая-то неуверенность у меня есть в сердце по поводу Духа Святого. Мне кажется, что не так хорошо мы знаем эту личность. Не так много, во-первых, о ней написано в Священном Писании, всего около 93 стихов, причем три из них – в Ветхом Завете, все остальные уже в Новом Завете конкретно указывают на Дух Святой, в то время как об Отце и Сыне написаны сотни стихов. Иногда мне кажется, что мы напоминаем тех самых учеников в Эфесе. Помните, тогда, когда Евангелие распространялось в Эфесе, об этом записано в 19 главе Деяний апостолов, вдруг нашли группу учеников, которые знали только крещение от Иоанна Крестителя. Апостолы у них спросили, а о Духе Святом-то вы слышали? Да нет, мы даже и не знаем, кто он такой. И тогда пришлось им их немного переучить. Ну, вы скажете, ну мы-то слышали о Духе Святом. Слышали-то да, но знаем ли мы, что делает Дух Святой? Каким образом он действует? И вообще, что значит исполнение Духом Святым? Когда я стал верующим, я помню, что одними из первых брошюрок, которые попали мне, это были брошюрки от организации Campus Crusade for Christ. Их автором был Билл Брайт. И вот Билл Брайт написал 4 духовных закона, может, кто помнит. И он также написал брошюрку, которая называлась «Как исполняться Духом Святым». И в своем таком неведении, что ли, я посмотрел на название этой брошюрки, и я подумал, да как исполняться? Помолился и исполнился, что же здесь такого сложного? И я не прочитал эту брошюрку тогда и не обратил на нее внимания, потому что подумал, это настолько очевидно, настолько ясно, что зачем об этом даже говорить. И на протяжении моего служения я примерно так и понимал. Я думал, всего лишь-то, всего-навсего нужно помолиться, и Дух Святой тебя исполнит. Я так поступал всякий раз, когда мне нужно было совершать любое служение, беседовать с каким-то человеком, выходить за кафедру, молиться, любое служение, выезжать куда-то на миссионерство. Помолись, Дух Святой тебя исполнит, и Он пойдет вместе с тобою. Вроде бы ответ правильный, и вряд ли к нему можно придраться. И если бы я дал вам такой совет, наверное, вы бы тоже сказали, да, неплохой совет, а что здесь можно еще добавить? Но потом я задумался о том, а действительно ли это так просто, и правильно ли я понимаю этот вопрос. Может быть, вам известно служение доктора Вернона Маги. Здесь в Америке он известен тем, что на протяжении долгого времени имел свою радиопередачу, которая называлась «Путешествие по Библии» на русском языке или «Through the Bible» по-английски. Долгое время он изучал Священное Писание, и каждый день можно было услышать его комментарии по радио. Они, эти программы, в записи доступны даже сегодня. Я, кстати, их очень советую. Так вот тогда, когда ему было уже далеко за 80, он приехал в ту семинарию, в которой он когда-то преподавал, это была Далласская семинария, и выступил там с проповедью. И в этой проповеди он подчеркнул, что если бы у него была возможность опять повернуть время и вернуться в прошлое, и начать свое служение заново, то он тогда обязательно уделил бы внимание Духу Святому намного больше, чем он это делал. Он обязательно тогда говорил и еще раз подчеркивал, что означает исполнение Духом Святым. И когда я посмотрел на других мужей Божьих, таких, например, как Чарльз Спёрджен, Дуайт Муди, они тоже говорили примерно одинаковые вещи, что сегодня то, что церкви в особенности необходимо, это исполнение Духом Святым. Может быть, именно поэтому мы видим сегодня многих верующих, которые думают, что в неких чудесных проявлениях, в исцелениях, в языках, в чудотворении Дух Святой должен проявиться, и это и есть их ответ на вопрос, почему нам не хватает так Духа Святого и Его служения. Но вернемся в наш текст, друзья мои. Ведь мы люди Писания, мы люди книги, поэтому для нас важно то, что говорит Писание об этом. А об этом, как мы уже прочитали, записано апостолом Павлом в послании к Ефесянам в 5 главе, в 18 стихе. И, наверное, раз я тоже об этом говорю, как и первый проповедник, значит уж правда Духу Святому угодно, чтобы мы хотя бы задумались бы об этом. Я хочу направить наше внимание на несколько таких вот наблюдений, которые я вижу из этого текста. Прежде всего, здесь проявляется контраст между Духом Святым и вином. Вроде бы несовместимые вещи, но послушайте, здесь говорится, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым, то есть изберите другую альтернативу. Один из переводчиков передает эту мысль так: не утоляйте свою жажду вином, но утоляйте свою жажду Духом Святым. О какой жажде идет речь? Чего жаждет человек, который тянется за бутылкой вина? Я думаю, что жаждет он вот этого наполнения эфемерной радостью, счастьем, эмоциями, которые переполняют его сердце. А самое главное, что пьяного человека можно узнать по его поведению. Тогда, когда мы едем на машине по дороге, останавливаемся, и вдруг видим, что человек, так сказать, не может найти равновесие. Он еле-еле отыскивает столб для того, чтобы нажать кнопку и перейти дорогу. Мы делаем определенное заключение у себя в разуме об этом человеке. Он под воздействием какого-то вещества. He is intoxicated, he is under the influence. Под влиянием, говорим мы. Он находится под влиянием какого-то вещества. Какого, это уже не так важно, сейчас их очень много, я не хочу вдаваться в подробности, в какого, каких веществ там только нету, да? Вопрос в том, что здесь идет сравнение, и говорится о том, что мы должны быть под влиянием или под контролем Духа Святого, и в наше поведение должно измениться. И когда мы читаем этот отрывок, к нам приходит этот вывод: исполнение Духа Святого обязательно приходит к изменению нашего поведения. Так же, как если бы человек исполнился вином или другим веществом, это обязательно приводит к исполнению, к изменению поведения того человека. А как Дух Святой изменяет наше поведение? В книге «Деяния апостолов» во второй главе, в которой повествуется о нашем сегодняшнем событии Пятидесятницы, ученики, которые были несмелыми, которые боялись, которые закрывали дверь, боясь, что кто-то войдет, вдруг, исполнившись Духом Святым, откуда-то обнаружили небывалую смелость. Они вышли и стали открыто, не боясь людей, не боясь никого, проповедовать об Иисусе Христе, да еще и на разных языках. Это ли не изменение поведения? Когда мы с вами открываем пятую главу послания к Ефесянам, в которой говорится об исполнении Духом Святым. Там тоже говорится об изменении поведения. Например, 15 стих, то есть вот здесь вот до 18-го, говорит: «Поступайте осторожно», говорится о наших поступках. 17 стих говорит: «Познавайте, что есть воля Божья». 19 стих: «Назидайте самих себя псалмами, песнопениями духовными». 20 стих говорит о состоянии нашего сердца, о том, что в нем должна пребывать в благодарность. 21 стих говорит: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Кстати, вот это вот повиновение друг другу, тогда, когда я сам отказываюсь от своих прав, и я говорю: я буду тебя слушать, я хочу тебя услышать, я хочу тебе повиноваться, это ли не есть оставление контроля над собственной жизнью, над собственным мнением и над собственным поведением? Это как раз и говорится о том, что я вот эти вот вожжи правления своей жизни хочу передать другим, которые водимы Духом Святым. Я оставляю этот контроль. Итак, первое, о чем здесь говорится, параллель между тем, чтобы напиться, и тем, чтобы исполниться Духом Святым, изменение поведения. Во-вторых, друзья, написано: исполняйтесь Духом. Это повеление, повелительное наклонение, или, как мы привыкли говорить, заповедь. Она стоит в этом повелительном наклонении. То есть это не какой-то вариант поведения христианского. Ну вот у вас есть выбор, вы можете исполняться Духом Святым, если хотите, если у вас есть желание, если вам его не достаточно. Ничего подобного здесь не сказано. Здесь говорится обязательно для каждого верующего, для каждого христианина необходимо исполняться Духом Святым. Это не вопрос выбора, это то, чем живет каждый христианин. И это ли не странно, что мы так мало знаем о Духе Святом и о Его исполнении, о исполнении им, и называем себя, тем не менее, христианами и думаем, что у нас все в порядке? Заметим также, что эта заповедь дана нам в настоящем времени, то есть постоянно исполняйтесь Духом Святым. Приведу такой пример. Скажем, у вас есть дети, и вы говорите им: «Уберите посуду». Они, в принципе, пошли, убрали пару тарелочек, а вы заходите, и посуда не убрана. Вы говорите: «Ну, я же сказал убрать посуду, я же попросил, и, может быть, повелел вам это сделать». Они говорят: «Ну, я это сделал, вот эти две тарелки, которые я убрал». «Да, но другая посуда осталась», говорите вы. «А, ну вы же не сказали другую убрать». Бывает такое, да? «Ну, я теперь говорю, уберите всю посуду». Они убрали всю посуду. Вы приходите на следующий день, опять гора посуды. «Погодите, детки, вчера у нас с вами был разговор о том, что необходимо убирать посуду». «А я думал, что это относилось только ко вчерашнему дню, да?» «Нет, я имею в виду, теперь надо убирать посуду за собой. Каждый должен убирать посуду». Вот здесь говорится примерно в том же духе. То же самое время употребляется в греческом языке. Так называемое постоянное настоящее время. Регулярно, постоянно находиться в этом состоянии. То есть это нормальное состояние жизни христианина. «Будьте исполнены Духом Святым». Иными словами, можно перефразировать так: не допускайте в своей жизни такой ситуации, когда Дух Святой был бы вычеркнут, когда вам бы его не доставало, когда вы чувствуете пустоту от того, что у вас его нет. Вот для пьяницы нормальным состоянием, когда мы знаем, что он, ну, простите, алкоголик, да, смотрим на него, ну, это его нормальное состояние, что он поступает таким образом. Для нашей машины нормальное состояние быть заправленной, потому что иначе мы просто не поедем, быть заправленной бензином. Для нас быть нормальное состояние, быть одетыми, мы редко бываем в другом виде, правда, особенно на людях, и также быть сытыми. Мы вряд ли себя куда-нибудь отпустим, разве что мы в посте или у нас не хватает денег на то, чтобы купить себе поесть. Но в основном у нас это есть, это нормальное наше состояние. Вот здесь говорится именно об этом. Смотрите, чтобы у вас всегда был Дух Святой в сердце, чтобы вы всегда были исполнены Духом Святым. Также эта заповедь, это повеление записано в страдательном залоге. Ой, а что это такое? Друзья, это такое грамматическое понятие. Не себя сами исполняйте Духом Святым. Страдательный залог – это значит, будьте исполнены Духом Святым. То есть некто это делает. А кто это делает? Ответьте сами на этот вопрос. Кто? Дух Святой, Дух Святой сам, Бог это делает, правильно? На одной из конференций христианских был такой вопрос: а кто ответственен за то, чтобы я был исполнен Духом Святым, я или Дух Святой? Мы попытаемся сегодня ответить на этот вопрос. То есть не сами себя исполняйте, а будьте исполнены Духом Святым. Почему же тогда, спросите вы, в данном случае это заповедь для нас? Потому что, оказывается, от нас зависит, Дух Святой будет иметь часть в нас или нет. От нас зависит, допустим мы его или нет, сделаем ли мы себя доступными для его действия или нет, чтобы нас наполнил Дух Святой. Представьте себя для него, и тогда он наполнит вас. Есть определенные штаты, в которых, ну вот, например, в Орегоне, кажется, там нельзя заправить машину самостоятельно. Помните, там выходит человек, который находится на заправочной станции, те, кто бывали там, вы помните. А в Украине такое тоже бывает. И вы говорите, что вам нужно. Вы приводите свою машину, и вы можете сказать: наполните ее полностью. То есть вот бак заправьте полностью. И этот человек понимает две вещи тогда, когда вы ему это говорите. Что, во-первых, у вас есть нужда, ваш бак или пуст, или почти пуст, и там есть много места для того, чтобы наполнить его бензином. И во-вторых, вы желаете, чтобы это произошло. Вы не куда-то в другую заправку едете, но вы открываете себя для этой заправки. Вы готовы уплатить деньги, чтобы именно на этой заправке заправили ваш бак вашей машины. То же самое и здесь. Тогда, когда мы говорим Господу: «Вот я пуст, меня больше ничего не заполняет, Господи, помоги мне, наполни меня собой». И тогда, когда мы говорим об этой нужде и об этом желании, когда мы открыты для Господа, Он нас наполняет. Такой еще пример я слышал, который, может быть, поможет нам представить себе это. Если мы скажем: наполни эту банку, и при этом эта банка уже чем-то заполнена, она никогда не сможет быть наполнена, друзья, потому что она уже чем-то заполнена. Или если мы возьмем ту же самую банку и закроем ее крышкой, и скажем: наполни ее, нам скажут: ну, сперва открой крышку, а потом я уже смогу наполнить ее. То же самое бывает у нас. Мы либо закрываем сердце наше, и мы не сможем тогда быть исполнены Духом Святым, либо мы наполнены чем-то еще. Как уже было сказано в первой проповеди, мы часто бываем исполнены чем-то еще, своими мыслями, собою, или гневом, или сомнением, или своими чувствами и так далее. Вот Дух Святой как раз нас готов наполнить в любое время. Вопрос в том, готовы ли мы к этому. Эта заповедь, друзья, еще записана здесь во множественном числе. Написано здесь: «Исполняйтесь Духом Святым». И, конечно, имеется в виду каждый из нас лично, но в то же время имеется в виду и Церковь. Церковь как тело Христово, Церковь как коллектив Божий, Церковь как Божья семья. И получается, что Дух Святой – это не моя личная собственность, которой я распоряжаюсь. Он мне дал определенные дары, теперь я буду знать сам, как им распоряжаться. А это не только для меня. Это для всех. Господь даровал Дух Святой для того, чтобы благословить всех нас. И даже в этом отрывке, в 5 главе Ефесянам, вот мы находим в 21 стихе, что «друг другу подчиняйтесь», а перед этим написано «назидайте», правда, в нашем русском переводе «самих себя», но стоит та же самая конструкция «назидайте друг друга» этими псалмами и песнопениями духовными. Дух Святой нам дан, чтобы мы служили друг другу. То, что есть у меня чего-то, этого нет у кого-то из нас, и то, что есть у каждого из вас, может не быть у меня. И поэтому вот эти дары, которые Дух Святой дает, они даны для созидания тела Христова, для созидания Церкви. Перед нашей молитвой давайте, друзья, подумаем вот о чем. Тогда, когда мы передаем кому-то доверенность, знаете, такое доверенность? Это такой документ, которым я говорю: я отказываюсь от того, чтобы сам представлять себя в суде, я доверяю адвокату, я доверяю другому человеку, чтобы быть водителем моей машины. In English, that would be power of attorney. Okay? И вот эта доверенность, которую мы подписываем перед Богом, мы должны подписать подобный документ духовно о нашей жизни. Только тогда, когда контроль нашей жизни полностью перейдет Духу Святому, Он сможет нас использовать, и Он сможет исполнять нас. Итак, прежде всего, должны быть вот эти взаимоотношения, взаимное согласие, назовем его так. Второе условие исполнения Духа Святого, подумаем вот о чем. Помните, как вы стали верующим? Я помню. Я помню о той первой любви, об энтузиазме, о желании всем рассказать о Господе, о радости, которая переполняет сердце твое. И потом что-то происходит, и вопрос: а что происходит? Кто-то говорит: это естественно, приходят разные жизненные испытания. А я вот еще что скажу. Приходят и те понятия, о которых мы сегодня уже слышали, Николай Михайлович об их напоминал. Ведь есть не только исполнение Духом Святым. Писание нам говорит о том, что Дух Святой можно угашать, Дух Святой можно оскорблять, правда? И новоуверовавший человек пока этого не знает. Он исполнен Духом Святым, он еще не познакомился с этими негативными разными явлениями и аспектами. А вот тот, который уже со Христом некоторое время, он уже узнал, что это такое. Он уже услышал определенные призывы, которые он проигнорировал. Призывы к служению, к пожертвованию и так далее. И он в своем сердце принял решение: нет, это не для меня. Он нашел оправдание, чтобы сказать очень осторожно Духу Святому: нет, я не буду этого делать. И вот потом все эти вещи, они накапливаются, и таким слоем они лежат тогда, когда мы говорим Духу Святому «нет», мы его неоднократно угашали, а может быть, даже и оскорбляли в нашей жизни, ему трудно наполнить нас. Постоянный контакт, доверие, тогда, когда у нас нет этого внимания к проявлению Духа Святого в нашей жизни, мы не можем быть исполнены им. И, наконец, контакт с Ним должен быть, который должен быть постоянным. Есть определенные виды транспорта, которые используют так называемую третью рельсу. Вот эта третья рельса, на ней не стоят, ну, допустим, это в определенных местах есть такие поезда, метро и так далее. Две рельсы, на них стоят колеса, а по третьей рельсе идет электричество. И хотя с колесами может быть все в порядке, но если нет контакта с той третьей рельсой, по которой идет электрический ток, этот поезд будет стоять, он не пойдет никуда. То же самое и в нашей жизни. Все может быть внешне хорошо и в порядке, но если нет контакта с Духом Святым, если нет постоянного доверия Ему, если мы не живем постоянным предвкушением того: «Господи, а что повелишь мне делать? Я открыт к воле Твоей, поведи меня туда, куда Ты хочешь», тогда мы не сможем быть исполненными Духом Святым. Может быть, друзья мои, в этом и есть отличие мертвого верующего от живого. Мертвый, в принципе, делает то же самое. Он одет также, он приходит на собрание, он выполняет те же самые действия, но нет в нем вот этого контакта и доверия, и постоянного общения с Духом Святым. А может быть, и церковь тоже таким образом. Она мертвая, но по ней не видно пока что. Она идет и делает те же самые функции. Все то же самое на служение происходит, и проповедь звучит, и молитвы, может быть, даже, но нет этого живого контакта с Духом Святым, нет открытости, которая бы говорила: «Господи, что повелишь Ты не только мне, но теперь уже и нам делать?» Давайте будем открытыми для того, чтобы Дух Святой мог наполнять нас и использовать. Аминь.